Жуковка, Ковали. Крутов. Его вызвали в начале 10-го, сразу после завтрака. Крутов, на выход! Камера притихла. Хотя компания уголовников во главе с лидером, Дмитрий Симонов по кличке Пушистый, и держал зону, то есть верховодила в СИЗО, все знали, что ни Крутов, ни его приятель Федотов никому не подчинились, хотя и вели себя тихо. Поэтому уход одного из них резко менял соотношение сил в пользу Пушистого. «Если не вернусь, держись», — сунул руку Ираклию Егор. «Не знаю, куда меня забросит судьба, но обещаю вернуться и выдернуть тебя отсюда, а заодно и посчитаться кое с кем». «Не беспокойся за меня», — улыбнулся Ираклий. «Я здесь тоже не задержусь. У меня остались друзья на воле, в беде не оставят». Крутов кивнул, из-под лобья посмотрел на делающих вид, что они заняты игрой в карты уголовников, и вышел. Его привели не в комнату следователя, как он ожидал, а в кабинет начальника милиции по фамилии Казанов, которому, по рассказу Ираклия, не зря прилипла кличка Казанова. Капитан был очень падок на женщин. «Гражданин Крутов», — сухо сказал он, не поднимая головы от стола, за которым что-то писал, — «вы освобождаетесь из-под стражи под подписку о невыезде. До окончания расследования дела по убийству военнослужащего Джумальгельдыева распишитесь». Крутов посмотрел за тумбой стоявшего возле стола лейтенанта ОМОНовца, проявившего невиданное усердие при избиении последственного, то есть его, Егора Крутова, перевел взгляд на капитана и молча подошел к столу, гадая, что бы это могло быть, какая сила заставила его тюремщиков отпустить его. Взял ручку, расписался на постановлении. «И не безобразничай», — растянул узкие губы в недоброй ухмылке лейтенант, «а то снова сюда угодишь и уже не выйдешь так легко». Крутов забрал свои документы, протянул руку. «Оружие». «Что?» Лейтенант и начальник милиции переглянулись. «Прошу вернуть табельное оружие, пистолет и нож. Имею разрешение на их ношение, как сотрудник спецслужбы». Сотрудником он уже не был, но об этом вряд ли знали в милиции. Капитан поколебался, потом выдвинул ящик стола, достал чехол с бетдаггером, бросил на стол. «Забирай. Пистолет пока побудет у нас, до окончания следствия». Егор вынул летучую мышь, заученно крутнул в пальцах так, что бетдаггер превратился в веер, сунул обратно в чехол. «Девушка-соседка, которую вы забрали вместе со мной, еще здесь?» Представители власти снова переглянулись. «Какое тебе до нее дело, полковник? Она кто тебе, жена, сестра, родственница?» «Я спросил». Казанов налился темной кровью, подался вперед. «Вы свободны». «Иди, иди», — тихо добавил лейтенант с пренебрежением. «Залезь в свою деревню и сиди там тихо, как мышь». «Приходи в гости, Мурло», — сказал Крутов, открывая дверь. «Побеседуем. Да и сам жди гостей». Вышел. Постоял секунду в коридоре под внимательным взглядом дежурного милиционера. Улыбнулся, вспомнив изречение поэта: «Нет, я не тот, кого вам заказали». И подошел к дежурному. «Извините, гражданин начальник, девушку из Ковалей, Лизу Качалину, выпустили или нет?» «Увезли», — буркнул милиционер. «Куда? Почем я знаю?» «Вчера еще. Проходи, не задерживайся». «Что ж, спасибо за информацию». Размышляя, кто и куда увез Елизавету, а также почему его выпустили на свободу, Крутов вышел из милиции, постоял немного с удовольствием, подставив лицо солнцу, и решительно зашагал к станции. За линией железной дороги на улице Пушкина жил еще один его дядя, Иван Поликарпович. Пришла пора навестить и его. Ивану Поликарповичу Саковцу пошел 74-й год, но был он стариком крепким и все еще продолжал столярничать в своей мастерской, пристроенной к собственному дому, зарабатывая на кусок хлеба починкой мебели, дверей, оконных рам и хозяйственной утвари. Но славился он не столько мастерством, сколько добротой и широтой души, в жизни не обидев ни одного человека. Ему всегда хотелось, чтобы никто не обижался, и всем было хорошо. Егору он встретил не хуже, чем если бы встречал любимого сына. «Господи, Егорша приехал!» Ходил Иван Поликарпович плохо, хромал, кости левой ноги у него начали размягчаться, болезнь по-ученому называлась «облитерирующий эндотерит». Но он скрывал свои боли от всех и даже пытался работать на огороде. «Сколько лет, сколько зим! А мы уж думали, забыл нас совсем! Проходи, родной, проходи! Фрус, накрывай на стол!» Жену Ефросинью Павловну, тихую, незаметную, но неизменно приветливую, он звал Фрузой. Вскоре на столе в маленькой веранде, напомнившей Егору отцовскую веранду в Ковалях, стояла початая бутылка водки, соленые грибы, салат из овощей, свекольник, телячий язык под соусом. Пока баба Фруза пекла блины, Иван Поликарпович пропустил стаканчик, благо был повод, и разговорился, давно не имея благодарной аудитории. Старик он был интересный, знал многое, интересовался и политикой, и экономикой, и новостями культурной жизни страны, и мировыми событиями. Конечно, источником его знаний был в основном телевизор да газеты, однако Иван Поликарпович умел делать выводы, зачастую парадоксальные, и слушать его было занятно.